Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам внесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня мы с вами опять вернемся к теме об открытии внутренних степеней сознания у человека после смерти. Это будет уже 10-е занятие. Прошлое занятие мы с вами завершили цитатой из латинского слова, в которой, по сути, во внутренней или же в духовной форме был представлен весь механизм сотворения и формирования частного человеческого сознания в восходящей последовательности творения. Давайте же рассмотрим с вами сейчас эту цитату более подробно. Итак, начинается она со следующего утверждения. Рассудочное, рациональное, начинается и рождается от внутреннего человека, как отца, и от внешнего человека, как матери. Собственно, жизнь человека исходит от его внутреннего человека, который не может иметь никакого сообщения с внешним, за исключением наиболее темного сообщения. И так как это происходит до тех пор, пока сформированы преемники, принадлежащие памяти, что совершаемо посредством познаний и научности, найти человек внутреннего втекает в познание и научности человека внешнего, посредством для чего выступают побуждения. В латинском слове понятие «человек» и «человек рациональный» или же просто «рациональное в человеке» фактически тождественны друг другу. Согласно латинскому слову, человек был сотворен для того, чтобы он мог становиться рассудочным, рациональным. Именно этим он и отличается от диких животных. Именно поэтому человек в слове и означает мудрость. Человек означает одновременно побуждение к истинному и мудрость, потому что побуждение к истинному и мудрость действует как нечто единое, ибо пребывающий в духовном побуждении к истинному, или же тот, кто побуждаем истинным, или же любит истинное, потому что оное есть истинным, тот соединяется с Господом, ибо Господь есть своим собственным истинным и есть своим истинным у человека. Из этого человек обретает мудрость. И именно из этого человек и есть человеком. Полагают, что человек есть человеком по своему лицу и телу, и что именно оными он и отличается от животных. Но полагающие так весьма заблуждаются, ибо человек есть человеком по мудрости твоей, и, следовательно, насколько человек мудр, настолько же он и есть человеком. Так как человек означает духовное побуждение к истинному и мудрость из оного, то человек также означает и церковь, ибо церковь у человека существует из духовного побуждения к истинному и мудрости оттуда. Но в высшем смысле под человеком понимаем сам Господь, ибо от Него единого существует небо и церковь, а также и духовное побуждение к истинному у всякого составляющего небо и церковь. Поэтому в высшем смысле Господь единственный есть человеком, и люди в обоих мирах, духовном и природном, есть человеками лишь постольку, поскольку они воспринимают от Господа истинное и доброе, то есть насколько они любят истинное и живут соответственно оному. И отсюда также и то, что все небо ангельское являемо как один человек, а также и всякое сообщество там, и более того, что ангелы являемы в форме человеческой. Тут, в этой цитате, совершенно однозначно следующая цепочка рассуждений. Человек, согласно слову, означает духовное побуждение к истинному и мудрость из оного. Тот, кто побуждаем истинным или же любит истинное, потому что оно есть истинным, тот соединяем с Господом, и от этого человек обретает мудрость, и именно из этого человек есть человеком. Ну и в высшем смысле Господь единственный есть человеком, и люди в обоих мирах, духовном и природном, есть человеками лишь постольку, поскольку они воспринимают от Господа истинное и доброе. То есть, в процессе этих выводов рождается утверждение, что человек не только означает подобного рода побуждение и мудрость оного, но что он актуально и есть такого рода побуждением в форме действий или же служений, которые совершаемы по любви к истинному, потому что оное есть истинное. Ибо любовь к истинному, потому что оное есть истинным, проявляется именно актуальным действованием по этому истинному. И вне такового действия нет никакой такой любви к истинному и быть не может. То есть многие, читая эту фразу, вот «любовь к истинному ради истинного», думают, что вот когда они любят много читать на духовные темы, размышлять и так далее, вот они любят истинное. А на самом деле ничего подобного. Латинское слово говорит, что любовь к истинному человек проявляет тогда, когда хочет и изучает его для того, чтобы руководствоваться им в повседневной жизни. И руководствуется после этого. То есть, когда его изучение имеет совершенно практическую направленность для применения этого. Тут, как и во многих иных местах, латинское слово начинает с обычных, свойственных всякому современному сознанию представлений о предмете обсуждения, которое в данном случае заключается в том, что слово что-то там иносказательно означает. Вот, дескать, есть наша предметная реальность. И в этой самой предметной реальности есть предметное же священное писание, текст, в котором описаны некие, так сказать, абстракции, которые лучше помогают нам понять некое такое внутреннее качество реально существующего вещного предмета или же субъекта. И вот есть этот самый вещный субъект, человек, состоящий из реального органического тела, пребывающий в неких таких реально существующих пространствах и временах, среди таких же реальных телесностей и предметностей. И поэтому нам только надо выяснить, какого такого телесного субъекта по его абстрактному качеству можно считать человеком, а какого нет. В этой парадигме осмысления сам предметный субъект в любом случае останется тем, что он как бы реально есть, то есть предметным субъектом единственного реально существующего мира реальных предметностей. А из нового понимания, которое извлекаемо из латинского слова, будет меняться только наш взгляд на этого субъекта. или же наше мнение о нем. В идеале оно затем будет полностью совпадать с мнением Бога об этом субъекте. Но от такой смены мнения, пусть даже на правильно божественное мнение, будет меняться не собственно осмысляемый субъект, а лишь качество отношения осмысляемого по отношению к субъекту. Пусть даже это будет качество божественного осмысления. Пусть даже от такого осмысления будет зависеть конечная судьба этого субъекта в вечности, решаемая, скажем так, Богом. Но это все равно будет лишь произвол более сильного субъекта по отношению к более слабому субъекту, основанное на его мнении об этом субъекте, ничего не меняющий в структурности этого самого субъекта, по отношению к которому и осуществляется этот произвол. Пусть даже самый правильный и справедливый произвол. Но это в любом случае будет оставаться взаимоотношением двух структурно равноправных субъектов, сосуществующих друг другу. Пусть даже сосуществующих в реальности, созданной одним субъектом для другого субъекта. То есть в творении, созданном Богом для некоего тварного субъекта. Но отталкиваясь от этой, свойственной современному сознанию парадигмы осмысления, латинское слово не только ее не подтверждает, но наоборот, оно эту парадигму затем совершенно дезавуирует и отвергает. И начинается это отвержение здесь с утверждения о том, что вот, полагают, что человек есть человеком по своему лицу и телу, и что именно онами он и отличается от животных. Но полагающие так весьма заблуждаются. А почему же и в чем они заблуждаются? Да в том, что на самом деле человек есть человеком по мудрости своей, и, следовательно, насколько человек мудр, настолько же он и есть человек. И именно из этого человек и есть человеком. То есть человеком есть побуждение к истинному и мудрость в действии, которая являема чувственному ощущению в форме человеческой. Каковая форма есть, как латинское слово неоднократно это показывает во многих местах, отнюдь не формы реально существующей вечности, актуально пребывающей вне воспринимающего эту форму сознания, а есть лишь формой чувственного восприятия, представительностями по соответствиям какого-либо божественного качества, пребывающего в Господе от вечности. Ибо Господь единый есть человеком, и Он есть единственным существующим человеком, поскольку люди в обоих мирах, духовном и природном, есть человеками лишь постольку, поскольку они воспринимают от Господа истинное и доброе. То есть человек – это Господне истинное и доброе, проявляемое в формах чувственного восприятия. Каковое истинное и доброе, даже и восприятие чувственными формами, продолжает оставаться именно Господним истинным и добрым, пребывающим в Господе. Ибо всякое доброе есть от Господа, и Господь Сам пребывает в Своем добром. И это самое доброе и истинное отнюдь непереносимо Господом при Его создании в человека, как некая такая вечность, которая будто бы при этом отделяема от Господа и становящаяся некой такой реальной структурой, составляющей человека. Отнюдь нет. Ибо согласно латинскому слову, жизнь, которая рассматриваемая в себе, есть Богом, не может создать такого иного, который также был бы самою жизнью. Ибо жизнь, которая и есть, собственно, Богом в себе, несотворима, непрерывна и неотделяема. И именно из этого и происходит, что Бог един есть. Но жизнь, которая есть Богом, может творить формы восприятия в себе из субстанции, которая не есть жизнью, в которых онная жизнь может пребывать и придавать им видимость жизни. Таковыми формами являются люди, и так как они сами есть лишь восприемниками жизни, то они и не могут быть при своем первом сотворении ничем иным, как образами и подобиями Бога, образами из восприятия божественного истинного и подобиями из восприятия божественного доброго. Ибо жизнь и ее восприемник приспособлены друг к другу как нечто активное и пассивное, но не смешиваемые между собой. По каковой причине человеческие формы, являющиеся восприемниками жизни, живут не собою, но Богом, кто единый и есть жизнью. Бог есть собственно добрым и собственно истинным, и поэтому в оных Бог и пребывает в человеке. Откуда следует, что от себя человек есть полным ничем, и есть чем-либо лишь настолько, насколько он обретает истинное и доброе от Господа, и в то же время признает, что это не его собственное, но исключительно Господне. И тогда-то Господь и дает ему быть чем-либо, но отнюдь не из себя самого, но исключительно от Господа. То есть человек есть чем-либо только в Господе, от Господа и по Господу. И настолько, насколько Господь позволяет быть ему этим чем-либо в своем восприятии. Так что, через ряд умозаключений, латинское слово в результате подводит сознание к совершенно иной парадигме, в которой человек – это отнюдь не некая такая вечная совокупность материальных форм, будто бы сосуществующих Творцу, или уж тем более существующих самостоятельно. Ибо создание такой вечности было бы, по сути, созданием иного Бога, существующего самого от себя, обладающего способностью самостоятельного существования, допустимость чего исключается именно тем, что Бог есть единственный и может быть только единственный. То есть тем, что абсолютное бытие в себе возможно лишь в одном единственном экземпляре, а в которой человек и в этой парадигме человек есть полным ничем, и есть чем-либо лишь настолько, насколько он обретает истинное и доброе от Господа, которое продолжает оставаться Господним и лишь присваиваемо Господом образу человека в его же Господа собственном чувственном восприятии. Ибо именно исключительно единый Господь и дает человеку быть чем-либо, но отнюдь не из себя самого, но исключительно от Господа же. То есть человек есть Господним восприятием в себе самом своих собственных доброго и истинного, лишь добровольно самоограниченных в этом восприятии посредством определенного механизма, каковой механизм восприятия в Господе и называется творением. То есть творение – это механизм раздельных степеней и представительности по соответствиям, которым Господь все больше и больше ограничивает свое собственное. Помните, мы эту цитату уже несколько раз применяли, вплоть до такого самоограничения, что ему самому в себе же самом представляется, что он не сам, а некое отдельное от себя бытие, окруженное некими, так сказать, мертвыми предметностями и другими такими же личностями. Но на самом деле это все именно видимость, реальность которой придает сам Господь по своему произволению. Потому что видимость может быть реальной лишь настолько, насколько мы допускаем для себя эту видимость. Скажем, вот если мы, ну вот ребенок играет, ну вот он взял какую-то палку и представляет, что это шпага. Это не шпага, это палка. Но насколько ребенок допускает для себя условно, что это шпага, ему даже и представляется в результате, что у него в руках шпага. Но эта шпага в его представлении существует лишь настолько, насколько он допускает. Как только он перестанет допускать, он увидит, что это палка кинет и пойдет дальше. Вот так вот и творение. То есть Господь допускает все эти самоограничения, и в этих самоограничениях его доброе и его истинное представляется ему как бы чем-то внешним по отношению к его представительству. То есть все, что мы видим доброго и истинного, все, что нам кажется существующим, это представительство по соответствиям каких-либо божественных качеств, которые обретаются в Господе от вечности и никуда из него не извлекаются, ничему не присваиваются. Просто когда Господь ограничивает свое восприятие каждой такой частности, она в нем начинает представляться чем-то самодостаточно существующим. Мы это уже обсуждали вот несколько занятий тому назад. И в этом представлении кажется, что это самосуществующее нечто есть некой вещью в себе, которая вот просто существует. Вот мы смотрим вот на этот стакан, и он нам кажется самодостаточно существующим, составленным там из стекла, из воды, из каких-то молекул, атомов. А на самом деле нет ничего этого, ни стакана, ни молекулов, ни атомов. А это в Господнем восприятии нечто из его собственного доброго в форме истинного, максимально ограниченное, пристает вот таким вот как бы стаканом, который кажется существующей самодостаточной вещью. Это вот есть такие, знаете, вот берешь три круга, рисуешь, они пересекаются. И на этом пересечении возникает некая фигура геометрическая, которой нет, которая появляется путем ограничения каждым из двух кругов третьего круга и взаимным ограничением. И кажется, что вот существует сложный многоугольник между ними. Только в данном случае они налагаются механически, а в Господе все это налагается виртуально. То есть его собственные качества ограничивают другие его качества. И это ограничение, как в зеркале, повторяется многократно, по степеням раздельным, так сказать, ну, как бы опускаясь. И до того, что кажется, что существуют только вот эти самые маленькие мертвые предметные многоугольнички, предметные телесности и так далее. Хотя все это существует только путем самоограничения в Господнем восприятии. Так вот, в свете всего вышеприведенного, давайте теперь сравним вот это место в цитате из латинского слова, с которой мы с вами начали, а именно то, что рассудочное зачинается и рождается от внутреннего человека как отца и внешнего человека как матери, со следующими местами, там же в латинском слове, где описываемо зачатие и рождение человека. Итак, вот эти места. Господь сочетается с человеком в материнском чреве и образует его. Под Господом понимается здесь, как и в других местах, божественность, исходящая от него, как от солнца неба. Человек должен быть образован самой жизнью, дабы быть формой жизни. Формою, которая есть человек, дабы быть образованным образом и подобием Бога. Которая также есть человек. дабы быть преемником любви и мудрости, которая суть жизнью по Господу, таким образом преемником самого Господа. Господь себе уготовляет онное в утробе. Он сочетается в этих двух преемниках, в одном любовью и в другом мудростью. По этим двум преемникам образуемы и производимы в человеке все части тела, как внутренние, так и внешние, от головы до ног. И так как предначертание и начало всех частей исходят от этих преемников, то отсюда явствует, что в них божественность созидающая, и через них она в их продолженностях. В том и в другом духовно, но не материально, ибо она в их действиях, а действия, рассматриваемые в себе, не материальны, но материальны вещи, необходимые для проявления действий. Эти первые преемники, сущие началами человека, происходят от отца, но вот их формация от матери. Зачатие человека от отца не есть зачатие жизни, а есть зачатие только первой чистейшей формы, способной к восприятию жизни, которые как бы к утоку или же к начальной нити присоединяются постепенно вместе зачатия субстанциональности и материи, приспособлены к восприятию жизни в известном порядке и в известной степени. Так вот, параллели здесь совершенно очевидны. Из этого совершенно ясно можно увидеть, что рождение человека природного от природных отца и матери – это есть лишь представительности чувственного в природной или же самой последней степени подлинного рождения человека, а именно рождение частного, особого, рассудочного. Мы уже рассматривали с вами в прошлый раз в проповеди «Плоть человеческая и плоть Господня» тему того, чем именно и почему является это самое природное рождение у человека. А именно, что природное рождение у человека является лишь представительностью по соответствиям его рождения духовного. Относительно этого рождения там было сказано, что индивидуальное рождение природное и индивидуальное рождение духовное в тварном сознании связаны как причина и следствие, связаны представительностями по соответствиям. Всякому природному рождению в высшей раздельной степени соответствует или же подлинное индивидуальное рождение духовной вечности, или же наоборот, чужое какого-либо ассоциированного доброго духа духовное рождение, в последовательности нисходящей, и собственное духовное мертворождение, то есть духовный выкидыш в последовательности восходящей. То есть вот в этом разница. Если человек возрожден Господом до определенной степени, то его материальное рождение представительствует по соответствиям его собственное возрождение и восстановление. А вот если человек не возрожден Господом, имеется в виду с точки вне пространства и времени, это все рассматривается, то его рождение не его собственное, а только проецирующееся из мира духовного, духовное рождение какого-либо другого доброго духа. И в самом же человеке оно воплощается в мертворождение, то есть духовный выкидыш, когда как бы рождается мертвый ребенок. Вот это вот. Но это уже в последовательности восходящей. То есть или в последовательности восходящей рождение духовное обращается в его собственное духовное рождение, или же оно обращается в его духовное мертворождение в последовательности восходящей, и в нем обращается в духовное мертворождение чужое духовное рождение. И такое мертворождение происходит тогда, когда духовное состояние формирования человеческого индивидуального в последовательности нисходящей, представительствуемой по соответствиям в последней или же природной степени восприятия сознания образами индивидуального рождения природного, последовательности восходящей или отбрасываемой, или удушаемой, или же извращаемой. Индивидуальное же духовное рождение происходит тогда, когда рассудочное в человеке, из Господнего доброго, пребывающее в этом рассудочном, как бы новой воле, в этом индивидуальном сознании, а на самом деле являющееся там волителем исключительно самого же Господа, обитающего этим своим добрым там, и из него волительного в нем формирующего, совершенно перерождаемо, или же рождаемо заново, каковое новое рождение или рождение духовное и есть представительством по соответствиям в последней или же природной степени сознание происшедшего исцеления вышележащей или же в духовной степени сознания. Новое рождение у человека – это формирование в нем того сознания духовного, которое служит восприемником принадлежности небесных и духовных, то есть божественного доброго и божественного истинного, или же любви и мудрости, которая суть жизнью по Господу, таким образом преемником самого же Господа. Но духовное сознание у человека может быть сформировано исключительно на базе рационального в нем. Как это подробно объясняется в следующем месте из латинского слова. Всякое разумение у человека природного происходит от его рассудочного или же рационального. Ибо рассудочное есть посредием между духовным и природным. И поскольку онное есть посредием, то онное первым и получает наитие из мира духовного и передает уже затем это наитие в природное. Из этого следует, что прежде, чем сознание духовное, называемое человеком духовным, может быть открыто и через него будет даровано наитие в сознание природное, прежде должно быть образовано именно рассудочное, что совершаемо посредством научностей, каковыми являются природные и моральные истинности, а также посредством познания истинного и доброго из слова. Посредством оных рассудочное сознание открываемо снизу. Но как только духовное сознание открываемо и появляется наитие из оного, то рассудочное сознание тут же открываемо сверху. И тогда рассудочное, как посредие, открывает проход. И тогда посредством оного рассудочного сознание природное, содержащее в себе научности и постижения, подчиняемо сознанию духовному и таким образом небу и Господу. Именно рождение рассудочного и есть тем подлинным рождением, в котором затем рождаем человек, который есть духовное побуждение к истинному и мудрость из оного, и который есть в высшей своей степени Господом, в том его собственном добром и истинном, которым он сочетается с человеком в двух преемниках. Или же в преемниках любви и мудрости, которая есть волительностью и мыслительностью в человеке, и которые в совокупности и составляют его сознание. Но рождение рассудочного самого по себе не есть, собственно, новым рождением в человеке, а лишь базисом для такого рождения. Ибо, согласно латинскому слову, одно дело быть рассудочным, а другое – быть духовным. Всякий человек духовный есть также и человеком рассудочным, но человек рассудочный отнюдь не всегда есть человеком духовным. Ибо рассудочное пребывает в человеке природном, то есть в его помышлении, тогда как духовное пребывает выше рассудочного, и через рассудочное входит в природное, или же в постижение и познание его памяти. Но нужно знать, что рассудочное никого не вводит в духовное, ибо духовное втекает в природное через рассудочное, как посреди, и онное рассудочное вводит в духовное исключительно лишь подобным образом, то есть лишь служа пассивным посредником для такого втечения, а отнюдь не активным инструментом для введения из природного в духовное. Ибо духовное есть в себе, втекающим божественным, так как онное есть светом небесным, каковым есть божественное истинное исходящее. И этот свет через высшее сознание, называемое сознанием духовным, втекает в сознание нижнее, которое называемо сознанием природным, и соединяет оное природное сознание с собою, через таковое соединение делает сознание природное единым с духовным сознанием. Это рождение является совершенно необходимым условием для подлинного или же духовного рождения человека. Ибо прежде чем сознание духовное, называемое человеком духовным, может быть открыто, должно быть образовано рассудочное. Но оно отнюдь не является, как мы видим, условием для этого достаточным. Ибо рождение может состояться и как подлинное, то есть рождение того живого человеческого ребенка, который будет подлинным человеком, так и может состояться духовный выкидыш или же мертворождение, в результате которого будет создан человек духовно мертвый или же демон преисподний. Внутренняя структурность, таким образом рожденного в сознании или же вне пространственного и временного человека, постигаема и воспринимаема в последовательности восходящей, то есть там, где и формируемо индивидуальное человеческое, как бы отделенное от Господа, образами формирования и развития некоего такого человека внешнего, происходящего как бы в неких таких пространствах вне сознания, по неким таким как бы временам, также вне этого сознания пребывающего. И такого рода структурность восприятия и постижения является совершенно необходимым условием для существования этого самого человека. Ибо, согласно латинскому слову, жизнь человека исходит от внутреннего человека, который не может иметь никакого сообщения с внешним, за исключением наиболее темного сообщения. И так как это происходит до тех пор, пока не сформированы преемники, принадлежащие памяти, что и совершаемо посредством познаний и научности, то есть человек, развитие человека, все его обстоятельства жизни, формирование органических форм, руки, ноги, внутренние органы и так далее, в пространствах и временах, а потом жизнь посредством, как ребенок сначала родился, у него все это такое, инфантильное, зачаточное. Ни один орган не может нормально работать. Потом он постепенно мужает, органы входят в свою силу, руки, мускулы крепнут, мозги становятся более соображающими, под конец он становится способным производить потомство, тело полностью оформляется. Потом посредством этого он чем-то становится в жизни, какие-то служения исполняет. Вот все это представительствует по соответствию развитие в нем рационального, которое из познаний памяти, из постижений, из научности памяти формирует для себя вот это свое рациональное тело, которое сначала инфантильно и ничего не в состоянии делать, но потом мужается и превращается во внутреннего человека в абсолютной человеческой форме, которого форма человека внешнего в пространствах и временах вместе с пространствами и временами только представительствует. И тут вот что интересно, что, смотрите, может произойти при формировании рационального или же живой ребенок, или же выкидыш, то есть человек мертвый. Вот смотрите, говорится, что злое и ложное, не присваиваемое человеку навечно, пока оно в нем не подтверждено рационально. То есть, пока оно не у него не обратилось в форму человека рационального. Именно поэтому, скажем, люди нерациональные в том мире могут быть возрождаемы через остаточности, потому что в них не произошло еще этого рождения, в них человек еще не родился. Они еще бульончик, в котором этот человек может родиться. Тут он может вырасти, стать наркоманом, алкоголиком, бандитом, негодяем, взрослым, созревшим, но это на самом деле через него реализует свои формы злые духи. А человек в нем еще не родился. И потом он кончился, и в том мире идет расформирование, в том мире идет опустошение до состояния вот этого инфантильного. И из остаточности в нем рождается ребенок, человек-ангел, который потом входит во взрослую ангельскую жизнь и живет совершенно иначе. А вот если произошло это рождение и произошло мертворождение, то вот этот как бы выкидыш становится демоном ада. Вот почему Господь у многих людей не допускает развития и рождения рационального. Потому что в этом мире в основном из этого получаются выкидыши, как мы видим, если оглянемся вокруг. Да и за собой проследим, к чему мы все время какие имеем тенденции. Вот в чем смысл. То есть можно сказать, что в большинстве тех, кого мы по лицу и телу считаем людьми и воспринимаем как людей, на самом деле человек еще не родился, а это только среда, бульон, так сказать, что-то стихия, которая катится и создает условия для последующего возможного рождения человека по завершении всего этого. Из вышеприведенных сравнений соответствующих цитат можно совершенно ясно увидеть, что это самое формирование преемников, принадлежащих памяти посредством познаний и научности, совершенно аналогично и по сути и есть тем самым внутренним сознанием, которое представительствуемо по соответствиям во внешнем чувственном восприятии, образованием всех частностей тела, как внутренних, так и внешних, от головы до ног и в их продолженностях. Но более подробно все это мы с вами обсудим уже в следующий раз. Аминь.
Немножко не понял насчет рассудочного, то есть внутренний человек, внешний человек, правильно. Потому что мы говорим, что рассудочное, сейчас рассудочное, рассудочным занимается ангельское сообщество.
Рассудочное и есть, собственно, человек. То есть пока нет рассудочного, нет человека. А есть лишь точка влияния, через которую происходит различное влияние. То есть вот мы говорим, что человек – это что? Это общежитие, в котором обитают духи, побуждения. Но пока нет, не родилось из этого общежития, вот в этом общежитии ребенок, индивидуальность, индивидуальность. Каждый, потому что я принадлежу только одному Господу. Как во всех этих духах, которые проходят побуждение. Вот смотрите, человек это комплексный, то есть это композитное существо. Вот всякий раз, вот, например, пришло побуждение от какого-нибудь духа. Это побуждение в человеке входит, оно, жук, дух обитает в познаниях памяти, свойственных этому побуждению. Из этих познаний он в человека вкладывает побуждение. И в человеке по свободе воли это побуждение или принимается, или не принимается. И если принимается, человек делает какое-то действие по этому побуждению. Ну, например, вот человек идет по дороге, видит, плохо лежит чужая сумка. У него совести нет, в нем есть злой дух, он раз эту сумку своровал. И в нем действует «я» Господа через этого злого духа. То есть, но через, которая там в раздельной степени пребывает. Потом он пошел где-то сумку продал, купил своим, у него детишки и семья, купил детишкам гостинца, приходит, и он детей угощает этими, жене там цветы принес, детей угощает вот этими конфетками, себе водочки купил. И когда детей угощает конфетками, это, естественно, не тот злой дух угощает, который украл эту сумочку. Это в нем сменилось вот это вот, повернулось колесо, пришло побуждение в хороших, то есть хорошее побуждение памяти, это любовь к детям, вот он помнит, что это его дети, и тогда в нем действует добрый или ангельский дух. Это он, его я действует в этом духе, и да, этого духа, и дарит эти цветы деткам и так далее. Это различные я в нем действуют, но в человеке есть такое ощущение, что это его собственное я, которое, ну, просто индивидуально, но оно просто может быть таким, а может быть таким. А вот когда сформировалось рациональное, вот в рациональном формируется вот это ощущение собственной жизни, жизни от самого себя, которое и есть тем, что образует личностность человека. Вот почему это не может быть расформировано после смерти? Потому что это значит забрать у человека его личностность, его уже оформившееся чувство моего личного «я». Это фактически создать нового человека. Пока это «я» не создано, а пока человек лишь точка прихода и применения различных «я», все возможно. Потому что потом можно убрать и родить подлинное «я» уже из хороших вот этих вот состояний остаточности. А вот если оно тут уже родилось, ощущение вот этого «я» собственного, то есть жизни от самого себя, оформленной рассудочно, то это уже процесс пошел.
Значит, во-первых, я с тем, что вот ты говорил, многим не согласен, потому что у меня другое представление, но где-то, в принципе, так. Так, первый вопрос. Древняя церковь, древнейшая церковь, она не имела в своих носителях этой церкви, то есть в существах, не имела вот этой рациональности. Это так?
Нет, не было. Вот смотри, человек духовный, он и человек рациональный. То есть что такое рациональность? Рациональность – рассудочность, способность рассуждать, но это была другая рациональность, потому что у нас рассудочность построена на анализе и синтезе, а у них рассудочность была построена на чистой перцепции. У них перцепция оформлялась в рассудочные образы, а у нас рассудочное и опираясь на познание, и рождалось соответствующее познание памяти. А у нас наоборот, идет анализ и синтез познаний памяти, и из этого оформляется, вот поэтому у ангелов небесных и у ангелов духовных совершенно разная рассудочность. Хотя это именно рассудочность.
Потому что у них есть память такая,
другая. Нет, это потому что разное формирование, разные способы формирования этой рассудочности. У ангелов небесных...
Кто и что формирует эту рассудочность? Бог? Да. Человек или какие-то
Нет,
духи?
Господь формирует эту рассудочность через... наитие в чувственное восприятие из всей общности мира духовного.
Что такое внутреннее наитие, внутреннее восприятие? Это чувство, чувственность. Но ведь мы же не живем исключительно чувственно.
Не чувственность. Чувственность – это способ восприятия, в котором рождаются образы внутренних духовное состояние.
Это фантазия. А
дело в том, что пока
это
эти
образы... Это фантазия. Когда рождаются образы, это только одно слово. Фантазия.
Ну, вся наша мир есть, в общем-то, фантазия, как бы, народ. Но в этой фантазии...
Где же рацио? Если это фантазия. Если мы все время живем, наступая на веревки, думая, что это змеи. Ведь это и есть наша жизнь.
Нет, рацио и формируется из фантазии.
Как она формируется?
Она формируется
сама собой
из...
не может.
Стоп,
она... Вот ее формирует.
Постой, ты мне сказать. Вот смотри, есть Господь от вечности. Он все воспринимает так, как оно есть. Соответственно, в этом восприятии он может существовать только один. Потому что Бог может быть только один. Для того, чтобы в его восприятии появился кто-то другой, который живет, как чувствует, что он живет сам от самого себя, должно произойти ограничение видимости.
У кого?
У Господа.
Да.
В самом себе. Должно быть произойти ряд ограничений, из которых рождаются видимости, которые можно назвать фантазиями, и которые становятся фантазиями в определенном...
У Господа фантазии не может быть по определению.
Если он сам себя не хочет их
никаких
иметь.
Никаких если. У него нет если.
Нет.
У него только так и так.
Нет. Вот тогда бы не было ни твоей,
нет,
ни ничего.
Стоп.
Тогда бы не было бы творения.
А реальность раздваивается, как же?
Нет.
Если так,
она не раздваивается. Фантазия не реальность, но фантазия это как бы реальность.
Когнитивная ошибка. Он не... Ты говоришь, схватился слово восприятие. И перцепция. Значит, я тебе не один раз уже говорю, что это ошибка. Значит, кроме перцепции, восприятия, есть еще концепция думания. А рацио как раз совет того, что придумалось. Совет, рацио, рацио. Совет.
Нет.
Вот это думание совет. Это такое, а это такое. Вот отсюда идет синтез и анализ. А прецепция это только что либо что-то воспринимаю, либо ничего не воспринимаю. Темнота.
Нет, нет.
Не
понимаешь, что такое процепт. Значит, ножки не понимаешь, что такое процепт.
Я понимаю так, как и понимают его веды.
Нет.
И как
а понимают
психоанализ.
А в ведах нет слова «прецепция». Слово «прецепция» есть в латинском слове. Если ты хочешь понять, что такое «прецепция», ты берешь латинское слово и...
Вот и скажи, как это? Потому что в ведах есть только сон или не сон.
Нет, ну, мы...
Четыре сна, и больше ничего нет.
Мы обсуждаем не веды, мы веды вообще не обсуждаем. Это совершенно другая система.
Ну, вот веды говорят о концепции. А у тебя нет концепции, у Сандерборга нет концепции, и поэтому я не могу сложить, у меня два
Евангелия. Просто на пентиный брат формируется.
Подожди, у меня два Евангелия, одно ведическое отсюда, другое отсюда и евангелическое, или там, допустим, вот, из Сандерборга. Как они складываются? А есть еще и третье, воля. Вот воля это не концепция, не перцепция, это просто воля. И это все втрое складывается и в человеке, и в Боге, и в ангеле. Только в ангеле говорит, да будет воля твоя, Господи, а свое я отдаю тебе.
Пойми,
и он им рулит.
Вот если ты берешь Запорожье, засовываешь твой двигатель от КамАЗа, а потом возмущаешься, что ничего не хочет ехать.
Да не
Надо ехать в Запорожье или в КамАЗе.
Я говорю, как работает человек-машина.
Если... Нет, вот выслушай меня. Вот ты решил ехать, тебе надо ехать.
Кто решил я? Нет у меня.
Выслушай. Дай мне сказать. Вот ты решил ехать. Тебе нужно средство для передвижения. Ты можешь выбрать. Я поеду на Запорожце, я поеду на КамАЗе, я поеду на Мерседесе. Но в зависимости, вот если ты поедешь на Запорожце, ты не сможешь 3 тонны перевезти. Если ты поедешь на КамАЗе, ты не будешь так удобно разворачиваться, как на Запорожце, но сможешь перевезти 3 тонны. Если ты поедешь на Мерседесе, ты не сможешь ехать по бездорожью, зато по шоссе ты пролетишь так, как ты не пролетишь ни на Запорожце, ни на КамАЗе. Но чтобы ехать, тебе нужно определиться, на чем ехать, в зависимости от своих задач. А если ты хочешь мощность КамАЗа, проходимость Мерседеса, верткость Запорожца, и начинаешь собирать из разных машин одно средство, то результатом будет нечто, что вообще не сможет ездить. И ты будешь сидеть и возмущаться, почему одно другое разваливается, а другое не едет, а третье скрипит, и я никуда не двигаюсь. Для того, чтобы двигаться, Вот. Веды – это своя система.
Это не система, это бытие.
Это своя система. Латинское слово – это своя система. Если ты хочешь двигаться, то нужно двигаться в той или в другой системе. Понимаешь, если бы я видал, что ты, например, живешь по ведам полностью. Ну ладно, веды, конечно, в иерархии религии, они стоят гораздо ниже, но люди прекрасно живут...
Это философия
и религия. Веды – это религия, вообще.
Нет, это философия.
Нет, это религия.
Нет, это философия. Это способность разумным языком объяснить Бога, существующий мир и человека.
Нет. Это буддизм.
Все,
буддизм,
еще.
Буддизм это философия, а веды это религия.
Веды то же самое.
Нет. И, во-первых, я говорю, что ты, в общем-то, веды не читал. Ты читал философии по ведам. Архикришна, т.д., т.п.
Нет, я это не читал. Я как раз читал Ригведу. Это все то, что мы, это Ригведа.
Что, всю Ригведу читал?
Нет, ну все то, что там, все, там же 10 тысяч с этих стихов. Угу. Но есть основные 2000, которые я прочитал.
Так вот, ты читал выборку, кем-то сделанную, подобранную. А веды, веды – это своего рода слово индуистской религии. Нет, и нет, в этой индуистской нет, религии нет. Есть свое богословие.
Нет.
Религия – это тогда, когда утверждается, что вот это абсолютная истина. Нет, когда утверждается, что вот у нас есть Слово Божье, которое абсолютно
да,
истинно.
Самое лучшее, да. Вот это
не, нет, она просто говорит, что это абсолютно. Она не самая лучшая, она единственно правильная.
Да, да,
вот
да,
это
да.
Религия. Тогда все другие источники отсекаются. И богословие это когда используется слово от и до. И только это слово. То есть есть ведическое богословие, те же Упанишады и так далее.
Нет, и Упанишады свои... объясняют, они ничего не делают.
Нет, это именно богословие. Оно отталкивается от веда, возвращается к ведам.
А вот... Это бхашья и сутры.
А вот эти тоже панишады, это разновидность богословия, только мистического.
Саша, значит, смотри,
поэтому...
это просто одна машина, которая работает вот здесь.
Постой.
Вот
поэтому, если ты хочешь понять вот то, что говорится здесь, то нужно опираться исключительно на внутренний понятийный механизм небесного учения веры. А не пытаться строить вот уже ежа совмещать в одном этом.
А вот смотри, что получается, если вы все будете строить вот по этому, по понятийному. Значит, понятийность только или только сердечность.
Давай, я вообще не слышу, оставим. Вот если у тебя есть конкретный вопрос.
Вот конкретный был вопрос. Вера, значит, древнейшая религия.
Нет, это что, когда выходит за рамки вот данного.
Нет, она отсюда выйдет.
Нет, ну вот конкретно по данному классу. Этот класс ограничен определенным данным
сферам. Хорошо, хорошо. Значит, демоны. Какая их тут роль? Они что-то самостоятельно могут изменить в человеческом бытии или не могут? Или они... Сейчас как-то сформируются.
Нет, ну как это относится к этому занятию? Как это этому занятию?
Вот конкретно. Служение. У них наоборот, чем они служат? Тот, кто служение, по-моему, это тот, кто и во время служения идет к Богу, а тот, кто уходит от Бога, какой там служение? Попал к ним колеса ставить.
Вот, какие давай определимся конкретно. Служение...
Исполнение обязанностей.
Служение в латинском слове – это действие. Любое действие есть служение.
А, так это называется крия, поступок.
Стоп.
Это совсем другое.
Опять же, ты пытаешься Я говорю, что служение – это действие.
Неправильно. Служение и действие только между истоком и...
Поэтому, постой. Я не обсуждаю, меня не интересуют взгляды каких-то... Я тебе говорю, вот как это в латинском слове? В латинском слове... Служение – это действие, фактически. Есть служение небесное и служение адские.
Как кого? Служение само не есть, ни небесное, ни
адское. Я тебе объясняю,
кто несет это служение.
Я не собираюсь с тобой спорить на твои понятия. Я объясняю это понятийный механизм латинского слова.
Я это не могу принять. Это ошибка.
Если у них есть в латинском слове есть термин «служение», который определяется определенным образом. В рамках самого учения. В рамках учения. И на этом там все построено фактически. Если ты хочешь выяснять, как это определяется в рамках учения, это одно. А если ты не хочешь этого принимать, то это совсем другое, но тогда не совсем понятно, о чем спорить.
Если не будет каких-то трех частей английской мудрости, мы никогда не сложим автомобиль. У нас либо баранка, либо колесо, постой, либо мотор.
Нет, мы, у нас все слагается. Это у тебя ничего не слагается, не потому что ты пытаешься...
Вот они это не могут сложить, ту сцену картины, и я не могу сложить. И у тебя ее нет.
Не, ну они могут.
Ну нет, у тебя
нет. Не, ну я-то знаю, что она у меня есть.
Две, три, пять фраз, которые абсолютно слышны.
Как ты берешься судить то, чего у меня, что у меня внутри? Ты не можешь оценить, какая картина у меня внутри.
Нет, ну по словам твоих и по делах я вижу. Вот и все. Как ты это излагаешь? Саша, но нету воли тут. Воля идет самостоятельным объектом, субъектом. Не, как это актер, три актера. Разум, чувство, воля. Все, вот они второй создают все спектакль. У тебя только одно чувство.
Побуждение.
Я говорю,
какие побуждения? Там никаких побуждений нет конкретно.
Где там? Ну о чем ты говоришь? О чем ты говоришь?
Хорошая проповедь, очень хорошая, но она как-то не сложена. Я поэтому хочу сложить у себя в голове, правильно ли я понял.
Начнем с того, что ты кучу вещей пропустил, раз. Как минимум три занятия.
Да, я так дочитаю.
Еще одно занятие. Тебе нужно взять тексты этих занятий, которые ты пропустил, и тщательно их просмотреть. Вот они у Сергея
есть. Я это делать не буду, сразу. Меня интересует Святой Дух, исходящий из Бога Отца. Вот все остальное мне совершенно не нужно. Ты говоришь о шоферах, которые меня абсолютно не интересуют.
У нас уже было как минимум одно занятие действий Святого Духа в человеке.
Да, я просто, я согласился с этим, признал. Вот надо с этим идти дальше.
Нет, ну хорошо, ты это занятие читал?
Вот это?
Нет, то о действии Святого Духа.
Конечно.
Ты брал у Сергея его?
Как я читал и так в тех, и в других.
Нет, нет, ей было... Два или три занятия недели или
божественное исходящее от Господа есть Святой Дух.
Все. Было занятие о действии Святого Духа в человеке.
Да, было. Оно уже не один раз идет.
И тебя не было на этом занятии.
То в этом, это было год, два, три года.
Ты его даже не хочешь взять и посмотреть, оно очень важно.
Да, я не спорю, что оно важно, но смотри, я хочу в этом вопросе сказать.
Не, ну как ты можешь разбираться в чем-то вырванном из
общего? Хорошо, я хочу спросить, духи, при чем они здесь? Не они составляют, думают за нас. Какой дух сейчас за мной думает? Святой или не святой? Конечно, он не святой. Так спрашиваю, а где же я тогда? Как он рулит нами? Как он увел нас всех? Так тогда, а где святой дух тогда? Святой Дух один.
Святой
нас...
Дух в тебе.
Потому нет, что вам сейчас никакого нет, Святого
есть,
Духа.
Иначе, вот даже в демонах ада...
Нет, в споре в этом, да.
Даже в демоне ада есть Святой Дух, и если его забрать, то он просто...
Я пошел куда надо. Я пошел куда надо и спросил об этом. Значит, мне сказали так. У нас Святой Дух в адах, в адах, в демоне составляет благодать. Это благодать Святого Духа. А в священниках Матери Терезы совсем другое благодать. Это благодать над благодатью. И это специальная конструкция только в христианстве.
Но вот если
и об этом нету ни одного слова.
Стоп, если бы ты почитал, то как нету? На целое занятие...
Благодать над благодатью нету такого.
Какая благодать над благодатью?
Вот, пожалуйста, вот такая в христианстве это есть. Православие...
Правильно, в православии все стоит на этой выдумке о благодати. Священник раздает благодать в церкви.
Да.
У них благодать то, к чему они постоянно рвутся. И
но как рвутся? Они не рвутся, это вся наша жизнь.
А они спасаются не благодатью.
Это зачем?
В латинском слове сказано, что небесные ангелы постоянно говорят о смирении.
Не они говорят, а Господь через них говорит.
А духовные ангелы любят порассуждать о благодати. Потому что они верят, что в них есть что-то доброе и личное. Благодать – это нечто доброе и личное.
Нет, 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 не оттока исходящее, от Господа и через человека исходит и в нем жива. Ничего, благодать Святого Духа никак не может исходить ни из ангела, ни человека.
Если ты знал православие, ты знал.
Я знаю. Что там? Я прислушал учебник богословия, там все это написано.
Ты бы знал, что благодать у них связана с термином обожение. Ты слыхал такой термин?
Что-что?
Обожение.
Нет такого.
О. Нет. Ну, ты ничего не слыхал в таком случае. А благодать в православии.
Такого нет, такого нет. Принесем,
а
принесем, посмотрим конкретно. Нет, где, нет. Вот принеси, где человек. Это не может быть в катехизисе, это не может быть.
Правильно.
Ну, или если я хорошо, я
правильно, это для очень такого внутреннего пользования. Но, наверное, скорее
всего. Ну, да покажи это. Так это же можно что угодно говорить, что покажи конкретно, где это в Евангелии, в Библии.
И в Евангелии, в Библии этого нет. Это доктрина православия, разработанная так называемыми отцами церкви.
Обожаю. Хочу слышать и видеть.
Ну вот, поищи.
И тогда выйдет, тогда, значит, демон.
Стоп, я предлагаю.
Демон, постой. Ну демон, что демон нет?
Постой, если нет конкретно вот этого...
Может, а вот конкретный вопрос, так я не ответил на мой
вопрос. Больше вопросов нет. Нет вопросов.
Ну, я предлагаю помолиться. Так, мы сейчас все это обсудим, но уже за столом. Потому что занятие как бы имеет свой
рамок. Ты увлечешь.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам князь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я сегодняшнее занятие сделал чуть короче, потому что там выходило или дальше уже развивать не очень много, или вот как бы ну, завершился логи, и дальше нельзя было уже на страничку сделать. Так что в следующий раз мы субъект продолжим.